Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Это канал «Ищем выход». Это особое мнение журналиста Сергея Ковальченко. Сергей к нам подключается. Вот, давайте приступим. И я, наверное, попрошу вас начать с петербургской темы. Это история с тем, как справляются петербургские медики с потоком раненых. Как я понимаю, вы обладаете достаточно серьезной информацией на эту тему. И что происходит? Я главное, что в этом не понимаю, это почему именно петербургские госпитали забиты ранеными, неужели ближе медучреждений не нашлось?
Ну, я так понимаю, тут дело в логистике, потому что, ну, смотрите, там же происходит постоянная сортировка, то есть часть, если там человека ранило, например, на поле боя, его легко ранило, то ему оказывают медицинскую помощь в ближайшем полевом госпитале, и, скорее всего, потом отправляют обратно. Если человек, там, у человека ранение средней тяжести, то есть госпиталя для этого в Луганске и в Донецке, более такие дальние от линии фронта, как бы, да, там, и там, скорее всего, оказывают какую-то помощь еще раненым, которые, которых нужно, например, довести до больших городов, вот, с какими-то с врачами, у которых там более крутые компетенции. Вот, ну, в Петербурге это ожидаемая военно-медицинская академия, 442-й госпиталь имени Соловьева, да. Это Петербург, центр бывшего Западного военного округа, который сейчас прекратил существование, было создано после того, как Финляндия и Швеция вступили в НАТО, был воссоздан Ленинградский военный округ и Московский военный округ, да, Западный военный округ был ликвидирован. Вот, соответственно, нам стало известно, как бы, да, вот издание вот так, в котором я работаю, что в петербургские больницы начали поступать раненые на войне в Украине.
Вы когда говорите больницы, это уже именно гражданские больницы,
это то гражданские
есть военные
больницы.
Заполнены под завязку.
Да, у нас есть публикация, которую мы готовили довольно долго. Она небольшая, да, но такая довольно емкая. Четырехместные палаты теперь на шестерых. Это свидетельство врачей, которые работают в военных госпиталях. Значит, мы посчитали, что госпитальный фонд военный Санкт-Петербурга как центра Ленинградского военного округа составляет вот в режиме вот сейчас военного времени примерно 7600 коек. То есть, ну, это огромное количество. Но вот врачи из госпиталя имени Соловьева, 442-го окружного, который находится недалеко от Смольного, там в центре Петербурга, да, все мы знаем, на Суворовском проспекте, вот, там говорят, что вот как раз палаты теперь расширены, что люди лежат в коридорах, вот, и, соответственно, в военно-медицинской академии, насколько я понимаю, ситуация такая же, и все это выплеснулось в гражданские клиники. То есть теперь нам известно, по крайней мере, про три, про Нидженелидзе скорой помощи, которые находятся в Купчино. У них хорошая база по, значит, как раз вот по тяжелым таким историям. Они недавно был открыт там центр, самый современный в 22-м году. Это Александровская больница, и ампутанты, насколько нам стало известно, то есть люди с ампутированными конечностями, у нас долечиваются теперь даже в городском кожно-венерологическом, прости господи, диспансере.
Причем, исходя из того, что вы сказали, вот если я вас правильно понял, до Петербурга доезжают только самые тяжелые раненые.
Да, я так понимаю, что да, самые тяжелые раненые, ну, логистика такова, что, скорее всего, санитарными самолетами на военный аэродром в Левашово они прибывают, дальше они распределяются по уже петербургским клиникам. Я не знаю, насколько сейчас. Вот помните, у нас был такой телеканал 100, который почил. И в 2014 году, когда, значит, в 2015, когда шли боевые действия первые, да, вот когда началась еще локальная война, да, сейчас вот называют ее широкомасштабной, когда началась, и там был прекрасный видеосюжет, когда они просто встали около Левашова, около дороги, да, и засекли верницу скорых, которые везли десантников раненых как раз в августе месяце. И, в общем, и поставили еще камеру одну около военно-медицинской академии. Ожидаемо, что эта
вереница, да,
туда пришла. Да, 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 да. И после этого как раз говорят, что у телеканала начались проблемы. Как раз этот сюжет делал корреспондент Илья Андреев, знаменитый, вот, и он у меня потом брал интервью тоже. То есть вот, ну, там, я уже до кладбища доехал под Псковом, да, а сейчас вот такая вот история, когда, я думаю, что они сейчас задействуют и санитарные поезда, скорее всего, потому что, как мы понимаем, если у вас коечный фонд забит полностью больше 7-тысячный, то мы понимаем, каков масштаб количество покалеченных людей на этой войне. Вот, если уже... То есть это и три вот эти позиции, это только то, что мы знаем, потому что я думаю, что как бы масштаб бедствия весь нам просто неизвестен. Там еще у нас есть госпиталь МЧС в Петербурге, у нас много, много всяких вот таких лечебных заведений. Вот, и... Призываю вас читать наш текст на сайте «Вот так». Четырехместные палаты теперь на шестерых. И если нас смотрят врачи и медперсонал, вот вы можете обращаться к нам, как бы рассказывать истории о том, что у вас происходит. Мы гарантируем вам полную анонимность, и никто никогда не узнает о том, кто из вас что рассказал. Я понимаю, что там где-то пугают людей, и в каких-то больницах говорят, что даже они подписывают, значит, документы о неразглашении. Но вы же понимаете, что это важно. Это важно, важно, чтобы люди знали о том, что происходит. Да? Не только о борьбе с квадроберами, вот, не только о том, что там... значит, мини-юбки и узкие штаны развалили Советский Союз, да, а мне кажется, что мы должны больше знать о таких насущных вещах, о которых вот мы сейчас говорим, потому что это и есть настоящая жизнь. Это многие тысячи раненых в наших городах, это погибшие на этой войне, которых огромное количество, там подсчеты «Медузы» с «Медиазоной» уже, BBC с «Медиазоной» уже там, ну, как бы реально, я так понимаю, за 100 тысяч уже перевалило. То есть по-настоящему к 80 подходит, да, вот то, что они прям опубликуют на сайте, да. Вы представьте, что в Афганистане за 10 лет войны погибло 14 тысяч человек, да, каков масштаб потерь за неполные 3 года этой войны. Это просто катастрофа. Вот, и мне кажется, что чем больше люди будут знать в России об этом, чем меньше они будут отворачиваться от этого, говорить, фу-фу, нет, мы пойдем на прекрасные детские праздники, будем кататься на чудесных велодорожках и в новых вагонах метро, тем быстрее они задумаются, потому что 100% это их жизнь на будущее. Потому что, друзья мои, вам еще предстоит это все осознать. Нам-то здесь проще, мы как бы обладаем информацией, да, и нам проще ее даже добывать, чем вам, находясь там, да. Вот, поэтому жить с опущенными глазами и закрытыми ушами не получится, это все закончится плохо. И потом, чтобы не было такого тяжелого похмелья, вам лучше осознавать сейчас, что вас ждет, да, что у вас про сотни тысяч заключенных, которые освобождаются и возвращаются, да, у меня каждый день начинается с новостей, когда я смотрю и просто, ну, опять вырезал семью, опять там кого-то изнасиловал, опять еще что-то. То есть я понимаю, что не хочется этого всего знать. Я понимаю, что как бы голова хочет хороших новостей. Но поверьте, предупрежден, значит, вооружен. Поэтому читайте и сообщайте нам тоже. Это важно.
Я еще напомню, что актуальную и правдивую информацию вы можете получать на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки каналу «Ищем выход», помогайте нам деньгами. Все это в описании программы, там все способы, они тоже надежные и безопасные. Какой-то из них вам может подойти, сделайте донат, и ваш вклад обязательно отразится в нашей работе. Еще один аспект вот этой катастрофы, о которой вы говорите, заключается в том, что, ну, в общем-то, приходят люди с войны неоднозначные, и поэтому врачи в
Марк, что значит
гражданских...
неоднозначно? Это такое теперь, это все не так однозначно у нас, да? Что значит
Я просто не знаю, как назвать одним словом весь этот комплекс явлений, что это люди из ПТСР, это люди и изначально социально неадаптированные, то есть пришедшие из тюрем, это люди, которые, может быть, психически сохраняющие вменяемость, но находящиеся в состоянии контузии. В общем, весь вот этот вот комплекс неадеквата, его одним словом не опишешь. Оно, наверное, есть, но оно мне
неизвестно. Вы достали из своей головы слово «неоднозначность».
Да,
это топовое российское слово за последние 3 года.
Да, действительно. Первым приходит на язык. Все эти люди, они, когда они находятся в военных госпиталях, с ними еще как-то справляются. Но медики в обычных гражданских больницах относятся просто с опаской к этому, опять же, слово из новояза, контингенту. Вот об этом аспекте что-нибудь известно вам?
Ну, известно то, что их действительно не очень жалуют в гражданских больницах, точнее, не рады поступлению такого рода людей. И понятно, что, наверное, там еще важно не то, чтобы... Ну, врачи должны спасать всех, это понятно, как бы это их долг. И еще, наверное, все-таки в гражданских клиниках компетенций может не хватать. Для этого есть вот кафедры и клиники военно-медицинской академии, где учат специально военно-полевых хирургов, да, там, а гражданский врач, он может просто не знать этого, да, каких-то вещей, поэтому, ну, тут, я думаю, целый комплекс причин. То есть не то, чтобы вот мы не хотим вас, потому что мы там вас не любим, мы думаем, что он там придет в себя и начнет резать всех вокруг и кусать, как бешеная собака. Ну, может быть, они просто даже боятся где-то таких пациентов, потому что не понимают, что не до конца способны оказать им помощь. Вот, я думаю, что и так, и это есть.
Давайте еще несколько слов скажем. Тема вроде ушла в прошлое, да, вот эти загадочные взрывы и блэкаут, который оставил почти 2 района
Ой.
Петербурга
Ой-ой.
Без света.
Случилось.
Что, опять? Что? Что случилось?
Что случилось? Да-да.
Да-да-да-да-да, это тот самый вопрос, который я хотел бы вам задать.
А
что случилось? Да, потому что информация о дроне так и не получила официального подтверждения, просто что-то где-то хлопнуло трижды, как писали в соцсетях.
В ладоши.
Да, да.
2, 3, да? Хлопнуло в ладоши.
Да, как это называют в украинских каналах. Вот. Спустя вот эти дни, потому что все это случилось в ночь на субботу, есть ли какая-то дополнительная информация к тому, что произошло? Или это все по-прежнему знак вопроса? Что же там грохнуло?
Да нет, ну слушайте, во-первых, я так понимаю, что просто в Петербурге эти так называемые хлопки не настолько чисты, как бы, да, есть регионы, в которых хлопки уже перешли в бурные продолжительные аплодисменты, такие как Курская, Брянская, Белгородская, Тверская, то есть не Тверская, а в Тверской, там, да, там так один раз хлопнуло, что население одного городка бежало аж до Псковской области, пятки сверкали. Вот. Ну, конечно, и смотрите, какой разный подход опять, да. Значит, наш всенародно избранный и любимый губернатор Беглов набрал в рот воды, и все выходные... Что-то там с Дрозденко обсуждал какие-то твердые бытовые отходы, по-моему, там вот эта новость висела, про то, что произошел взрыв, скорее всего, на подстанции, да, вот там написала Фонтанка, и писали еще телеграм-каналы со ссылками на источники в Министерстве обороны. А Смольный просто сделал вид, что ничего не произошло. Вот. В отличие от Сергея Семеновича Собянина, мэра Москвы, который каждый раз сообщает в своем телеграм-канале, но я понятно, что не он его ведет, но мы видим, как даже в ночное время, там, если идет атака беспилотников на Москву, телеграм-канал Собянина тут же рапортует, там сбили в Раменском, там, предположим, или там долетело туда-то, как бы, да, вот. У нас в городе совершенно другой стиль руководства. У нас просто ничего не происходит. У нас специальная военная операция идет, и цели ее, так сказать, уже практически достигнуты, я так понимаю. Вот. Мне кажется, что дедушка должен проснуться только когда к нему в кабинет Смольный залетит беспилотник уже. Я вот все жду этого момента. Когда там, значит, передадут привет в это губернаторское крыло. Как бы. Это, конечно, шутка, да, но... В общем, мне кажется, до этого никто не проснется уже, потому что в городе уничтожена любая, ну, как бы, в России там, конечно, тоже по большей части, да, но мне кажется, что в Петербурге особенно уничтожена любая политическая жизнеактивность, да, и все это напоминает уже такое большое северное кладбище, да, переходящее в южное, да, вот городская политика. И поэтому... Как бы задаваться вопросом, а что же произошло, мне кажется, ну как, если мы же видели эти выборы, да, которые были в сентябре у нас, что мы тут с тобой обсуждаем, что называется. Вот. У дедушки все хорошо. Вот. Поэтому у него, видимо, на даче под Сестрорецком свет не выключали. Поэтому, а что он скажет? У меня свет был на даче. Сестрорецком. А то, что вы там сидели без света какое-то время, и то, что у вас там хлопки хлопали, ну, так это бывает, как бы. Мы же русские люди, мы привыкли, приучены, вернее, к таким вещам, поэтому что тут комментировать? Долетело в
Еще.
очередной раз, просто долетело в очередной раз. Если серьезно говорить, да, то меня беспокоит, как бы, почему долетает на север города, как эти беспилотники там оказываются. Какая на самом деле дырявая система ПВО или просто система раннего оповещения. Вот, что, ну, как бы, ну, ты же находишься в Петербурге, да, и я там родился и большую часть жизни прожил в Петербурге, и знаю, что такое север, что такое юг города, да, там. И мы понимаем, что если эти беспилотники пролетели с территории Украины, то они, скорее всего, летели с юга. А если они летели с юга, то они пролетели, извините, большую часть европейской территории России, вот, через юг Псковской области, потом они пролетели всю Ленинградскую область, потом они пролетели через Шушары, точнее, через Колпино, Шушары, центр города, и залетели там в этот несчастный юбилейный квартал. Ну, вот, либо они как-то летели через пригороды и со стороны Финского залива заходили, либо они заходили со стороны Ладожского озера. И вот у меня вопрос. А вот те люди, которые... То есть мы же видели весной, как сейчас же запрещено уже там какое-то видео выбрасывать в сеть под страхом ай-яй-яй, что у нас установки там С-300, панцири ставили в Ленинградской области. То есть это все не работает, получается. Одинокий беспилотник может пролететь хреновую тучу километров и рвануть на севере Питера. Какой раз уже? То есть не первый раз, да, там. Вот. То есть получается, что это ПВО абсолютно дырявое. Что всем просто наплевать. У дедушки все хорошо, да, там у него, скорее всего, панцирь около дачи стоит. Я думаю, не один. Под Сестрорецком. Где живут все эти бонзы. Вот,
Еще об одной
поэтому...
напасти, да,
Да.
которой тоже, так получается, приучены россияне, это исчезновение тех или иных продуктов. Сейчас черед добрался до
Ой,
сливочного масла.
да
И
ты
вот,
что? Что случилось?
да, в
Я прям не
петербургских
могу следить за...
магазинах.
Так.
Да, у нас день открытия сегодня. В петербургских магазинах, ну, кстати, не только в петербургских, в московских тоже, покупатели
Так.
обнаружили, что масло убирают с полок продавцы и перемещают его на кассу, или, как было раньше, кладут в кейсы такие, которые предназначены для того, чтобы не выносили за пределы магазинов, вот чтобы на рамках они звенели, а как особую ценность. Раньше так банки с икрой хранили и дорогой виски. Вот. Ну и производители предупреждают, что рост цен впереди, и что какие-то производители просто отказываются там по своим причинам от производства масла. В общем, дефицит масла. У нас повторение яичной паники, похоже. Что по этому поводу, какие выводы вообще можно сделать?
Так, теперь я тебе вопросы задам. Сколько сейчас масло стоит в среднем в Питере? Пачка.
О, я что-то даже не знаю, извините.
Блин, ну что ж такое-то? Ну, понимаешь, мы должны при ответе на этот вопрос я должен танцевать от печки. Вот, я сейчас тогда быстренько зайду на сайт магазина «Лента», вот, и посмотрю, почем там. То есть, вот, вот мне выдают,
да, я сейчас
мою домашнюю ленту. Так, мне «Лента.ру» открывается почему-то. Вот, поэтому не знаю цены.
Так. Производитель пишет о том, что переработчики молока столкнулись с агрессивной инфляцией сливок сырья. 46% роста цены за 8 месяцев 2024 года к аналогичному периоду прошлого года. Но это сырья, это не розничная инфляция. Цена в магазине.
Агрессивная инфляция сливок. Слушай, я про доллар тут как бы, да, а тут оказывается, вот она какая бывает. Агрессивная инфляция сливок. Они, сливочные реки в России вышли из берегов. Устроили бунт, это интересно, конечно. Вот так.
Сейчас. Ну, тут тоже нужна спецоперация.
Да.
Оборона от сливок.
А часто ищут, кстати, пишет мне сайт магазина «Лента». Угу. Вот один из наиболее часто искомых, так сказать, продуктов. Так, ой, как интересно. Слушай.
Что там?
Значит, смотри, для меня это... Я в шоке, честно говоря. Значит, масло сливочное в пачках дешевле, чем 250 рублей. Так, за большую пачку самое дешевое масло со скидкой 224 рубля. Мама дорогая! Обалдеть! Это вот масло крестьянское из Вологды. Это крестьянское. 72%, которое, значит, масло 82, село Зеленое, 279, местный продукт 285, так, какое-то Эконива 469 рублей. Слушай, я когда уезжал, значит, самая дорогая пачка масла, это был сентябрь. Я просто, ну, как бы любителем был этого дела. Значит, масло всегда покупал, как раз вот этого лагуна. Оно стоило примерно 140 рублей за пачку. То есть за два года это ж охренеть, как это все подскочило. А, смотри.
Ну да, это процентов 80
получается. Масло Виола, значит, 239 рублей. Масло сливочное Экомилк 559 рублей за пачку. Это с картой. А без скидки 589 рублей за пачку. Слушайте, ну я тебе так скажу, конечно, довоевались, друзья. А сейчас посмотрим, сколько в этой пачке еще грамм. Граммовка какая? А, 380 грамм все-таки. Это 380 грамм за почти 600 рублей за пачку. Так, а обычная, сейчас посмотрим, сколько грамм-то у нас тут.
Ну, 380 это как бы double size, да?
Да, да, это... Нет, ну, да, ну подожди, обычно...
Так, ну, стандартная 200 или около того.
Стапуя. А знаешь теперь, сколько в этих пачках масла-то? 150 грамм.
Это за 250 рублей еще и 150 грамм, да?
Да, за 150 грамм как бы, да. То есть раньше начиналось 200, потом 180 было, когда я уезжал. А теперь 150 грамм. 150 грамм масла стоит 300, то есть 239 рублей. А теперь давай посчитаем, сколько стоит килограмм этого сливочного масла. Так, для интереса.
Ой, мамочки.
На 6 умножим эту сумму. И что мы получаем? Это охренеть, если честно. Я просто за 2 года отвык, да, вот, мама дорогая, то есть в Эстонии у меня, значит, пачка хорошего сливочного масла по акции, правда, руб. 29. Вот считай, евро 29, так без скидки евро 50.
Пачка, ну, 200, это получается 150 рублей.
Пачка 220 грамм. Страна Евросоюза в зоне евро.
Извините, у меня вопрос. А что случилось?
Дорогая страна, мы все жалуемся, что у нас в Эстонии все дорого. друзья мои, живущие в Таллине, как бы, да? Нет, и у нас и пачки с маслом, извините, по 200 грамм тут. По 150 никому не, ни, никто пока еще не делает. Нет, есть маленькое масло там всякое с травой, там, но это специальное, да? Но обычное сливочное масло по 200 грамм, по 200, 220, есть тоже 380 грамм. Выбор огромный, пожалуйста. То есть вот что в Максиме, что в Риме там, везде, то есть вот что в Гроссе у меня тут, значит, по руб 29, по руб 30 по акции можно всегда купить. Ну, по руб 50 хорошо.
Да. Мне
Это
кажется.
ж как похорошела жизнь дорогих россиян, что я сейчас делаю в эфире такие удивительные открытия для себя. И учитывая, да, что я недавно считал, например, вот, да, бюджет Эстонии, всей, Эстония у нас 1 400 000 с небольшим населением, по-моему, 17 миллиардов евро доходы бюджета. А давайте посчитаем бюджет Санкт-Петербурга. И нам станет грустно от того, что у нас 5,5 миллиона населения, да, а бюджетообеспеченность на человека, да, в великой, скрепной и могучей, в разы меньше, в разы меньше, в несколько раз.
На этом грустном
Нашей
открытии.
загнивающей, да, как говорят, ой, все, без России погибли, ой, все, сдохли все. Ничего подобного. И масло у нас с граммовкой все нормально здесь. Вот, и, значит, в гражданских больницах у нас гражданские люди лежат, да, нет вот этого вот как-то. Поэтому, друзья мои, мне кажется, стоит задуматься, что происходит-то вообще. Я, ну, это я сейчас смотрю сайт магазина «Лента». Ни какого там, ни азбуки вкуса, ни вкусвилла, да, там, а обычный магазин «Лента». Вот что бывает, да? Когда это, я могу сказать только, довоевались, друзья мои. Довоевались до
Да.
мышей. А это я еще, подожди, это я еще яйца не, сейчас я еще яйца посмотрю. Так,
Давайте мы
если...
сейчас как раз уточним цены на яйца в небольшом перерыве. Поставьте лайк и подпишитесь. Мы вернемся к нашим грустным открытиям через 30 секунд.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Мы возвращаемся, мы тем временем продолжали удивляться нашим грустным открытиям. Я напомню, что здесь журналист Сергей Ковальченко, я Марк Нуждин, и мы помним, что при яичном кризисе в прошлом году яйца продавали поштучно. Вот. Но от этого отошли, цены, правда, назад не вернулись. Сейчас
Да.
люди предполагают, что, наверное, и после этого кризиса с маслом государство, конечно, вмешается, что-нибудь сделает, но цены назад, наверное, не вернутся. Что там с
Вмешается. А
яйцами?
что оно то будет нести яйца, и Владимир Владимирович будет сам взбивать масло? Ну вот яйца, я смотрю, значит, выросли, не отжались никуда. 144 рубля. Значит, за десяток, да, 144, 164. Это вот самый дешевый, по-моему, 134 рубля. И это, друзья мои, опять дороже, чем в моей любимой Эстонии. Могу вас огорчить.
Давайте
А
к
я уж не говорю,
геополитичным.
это я еще в красную рыбу не залез какую-нибудь, в мясо и все остальное. Вот мне, честно говоря, это надо будет, конечно, посерфить сайт «Ленты», обновить, так сказать, воспоминания. Но это жопа какая-то. И когда, значит, мне теперь будут говорить, что, знаете, куры свободного выгула тут есть. 170 рублей за десяток. Прекрасно. Ладно, все, отвлечемся от яиц, как бы, да, это такое занятие достаточно увлекательное, смотреть на цены в магазинах петербургских. Но, честно говоря, когда мне теперь скажут, что санкции не работают, у нас все замечательно, я просто захочу плюнуть в этого человека. Ну, реально, ну, друзья мои, и заработки у вас, насколько я знаю, не чета нашим тут. Вот. Средняя зарплата по Эстонии уже там в районе 2000 евро болтается где-то. Я понимаю, что реальная зарплата чуть ниже, да, но в районе полторы где-то, да, но я так понимаю, что большинству вам такие деньги не снились, кроме фронтовиков, которые решили умереть за деньги. Вот, поэтому грустновато как-то. Вот.
А давайте к еще одной невеселой теме, но глобальной. Мемуары Алексея Навального. Я уверен, что их еще мало кто читал, мы пока видим только рецензии. А как, на ваш взгляд, эта книга представляет интерес? И что бы вы могли сказать по поводу мемуаров человека, ну вот таких вот незаконченных, которые он писал в экстремальных условиях?
Если сам писал, это интересно, как бы, да. Ну, потому что Навальный это фигура яркая. Он реально, как мы понимаем, у него был шанс побороться и был шанс занять хороший результат. Мы это видели даже по выборам в Москве в 2013 году. А Навальный, которого я видел несколько раз в жизни, ну, там по работе, да, понятно. Вот, журналисткой. Навальный очень ироничный, очень с хорошим чувством юмора, самой иронии и говорящий нормальным человеческим языком. Чего многим политикам не достает, некосноязычный, с хорошим кругозором, чувствующий людей, харизматичный чувак. Вот, поэтому, конечно, его мемуары почитать интересно. Это очень интересно. И они поэтому его и убили, потому что он реально, они его боялись. Даже в тюрьме. Я думаю, что даже в тюрьме им было страшно, им очень хотелось, чтобы его не было. Вот. И эти сволочи, конечно, его уморили, как бы, да, и не то чтобы, как говорят, да, я вот когда ребята тут, значит, горюют, что надежда убить, ну, жизнь не статична, она развивается, но. Это, конечно, интересно, когда, я думаю, что когда до таллинских магазинов дойдет книжка, я пойду, смотрю, куплю. Вот. Я думаю, что у нас тут будет возможность такая, и это довольно интересно. Как человек видит собственный генезис, как он умеет на себя посмотреть. Потому что на самом деле, понимаешь, какая штука? Вот мне кажется, что самые умные люди, это люди, которые могут, способны критически и нормально смотреть на себя со стороны. Не несущие себя высоко вот эти вот все вожди, а именно такие чуваки, как Навальный. Поэтому и поэтому я думаю, что он, конечно, им молодежь поэтому к нему тянулась, потому что он был свой для них. И нам было интересно всегда, вот, несмотря на то, что у него всегда были мерзкие пресс-секретари, как бы, ну, тоже так, да, вот, но сама по себе фигура, конечно, историческая, и как бы хозяин Кремля не был о себе высокого мнения, я думаю, что в истории останется Навальный и Путин в это время. А многие люди просто сгинут, либо у них будет такая маленькая строчка в учебнике истории. Вот, малюсенькая, да, там вот эти вот политические пигмеи, которые сейчас сидят в Думе и в телевизоре, там, и вот этот генерал Опохмел, там, Гурылев, да, ужасный, абсолютно чувак, которому действительно нужно там сидеть где-нибудь у себя в Забайкале там, и пить водку, как бы, да, вместо этого он там в телевизоре что-то говорит. Вот. Поэтому да, Навальный, конечно, был выше их всех на 10 голов. И его мемуары надо читать. Может быть, даже и для того, чтобы найти там какие-то ошибки и не повторить их. Вот. Это тоже полезно. Не для того, чтобы боготворить, да. К политикам надо относиться. Он просто. Ну, мне он был симпатичен. Вот. Я не скажу, что я сторонник там какой-то, что я был навальнистом каким-то. Но чисто по вот наблюдать за этим, за этим политиком было прикольно. Вот. И читать его, да, и слушать, потому что это было интересно. Вот. Потому что мне кажется, что когда человек хочет наказать, когда Бог хочет наказать человека, он лишает его чувства юмора напрочь. Да, есть такие люди. Вот у Навального этого не было даже близко, он был очень ироничный. Вот как-то так.
Еще об одном видном заключенном и стоящими за этой фигурой интересами. Рауф Арашуков попал опять в выпуски новостей благодаря тому, что этот человек когда-то прямо в зале заседаний Федерального собрания Российской Федерации был арестован, вот под камеры в зале заседаний, да,
Я помню,
самый молодой
Матвиенко
российский
все
сенатор
самолично.
некогда, да, сказал ему: «Вернитесь на место». Вот, и вот сейчас он сначала обращается с публичной просьбой о прощении к Рамзану Кадырову, а потом он становится фигурантом дела о крупной взятке. Все это в течение нескольких дней. Что происходит вокруг этой фигуры? Что вам видно? Какие выводы вы можете сделать из происходящего?
Ой, ну, Рашуков совсем герой моего романа, и я знаю из новостей, да, что он якобы пытался дать взятку в 1 000 000 рублей за улучшенные условия содержания, значит,
Три
заключения.
миллиона.
Или 3 миллиона, да, 3, точно, я просто вот 3 миллиона там, но тремя траншами, насколько я понимаю, было разбито это дело там, чтобы его посадили к приличным зэкам, чтобы... Да, на самом деле... Не вижу я в этом ничего плохого. Ну, дал человек взятку. Ну, хочется жить ему, там Арашукову. И понимаешь, какая штука? Я вот совершенно не уверен в том, что российская силовая машина и судебная система разобрались вот прямо кристально честно в этом деле. У меня такой уверенности нет. Арашуковы богатые люди. С Кавказа, да, там свои понятия. Понятно, что не святые. Но судили ли их за то, что они сделали, или за что-то еще? Вот вопрос. Я бы, кстати, мемуары Арашукова почитал бы тоже. Интересно было бы. Вот, не только Навального. Но просто Арашуков их не пишет. А может, и пишет, кстати. Я бы ему посоветовал написать. Это было бы интересно. Все-таки человек находится в пожизненном заключении мечется, видимо, пытается как-то улучшить свои условия, пытается как-то выйти из этой тюрьмы. Он же парень-то ему 50 нет даже, по-моему, 45 нет еще.
Да ему
И
и 40 нет. Он же
да,
был самым молодым
точно,
сенатором.
самом, да, точно. Вот это же просто катастрофа. Ты представь себе, человек понимает, что он всю жизнь проведет там в этом белом лебеде или черном дельфине, как бы в этих страшных зонах, где люди, ну, как говорят, довольно быстро умирают от этих условий содержания и от безысходности. Ну, там никто особо долго не живет. И, конечно, он мечется в ужасе, там, пытаясь как-то спасти себя. Что мы можем в этом случае сказать? Ну, я не знаю, я даже Арашукову сочувствую в России. Не буду швыряться в него камнями, потому что русская тюрьма это не самое лучшее место, где может оказаться любой человек. Это раз, второе, как бы пытать людей условиями содержания, ну это бред, как бы, да. Само по себе тюремное заключение под стражу это уже наказание. А когда человека там специально пытают в какой-то тюрьме, ну уж оставьте его в покое, ну пускай живет, как бы, в конце концов. Ну, посадили вы его на пожизненное. Мы много документальных фильмов смотрели, да, и знаем там от коллег, насколько ужасно содержат этих несчастных пожизненных там, маньяков и так далее. Понятно, что они не святые, как бы, но надо ли их запытать до смерти? Я вот совершенно не уверен в этом. Там одобряют ли такие вещи моя любимая Русская Православная Церковь? Думаю, что не должна одобрять. Вот. Осуждаю ли я Арашукова за взятку за улучшенные условия содержания? Конечно, не осуждаю. То есть человек пытается купить себе комфорт, как бы, да, в этих мерзких обстоятельствах, в которых он оказался. Ну так и что? Сволочь какая, как бы, да, там. Меня больше вот умиляет, когда цапки это делают, да. Вот. Там-то как раз все понятно. Вот. А с Рашуковым ничего не понятно. Я бы, честно говоря, повторный судебный процесс и следствие провел бы лучшие времена. И не факт, что Рашуков будет виновным на этом суде. Совершенно не факт. И не за это, и, может быть, не такой срок получит. Вот я так мыслю.
Будем следить за поворотами этой истории. А сейчас
конечно.
Еще одна история тоже, которая прям несколько поворотов произвела на наших глазах и развивается все дальше и дальше. Буквально вчера стало известно о том от южнокорейской разведки, от южнокорейских госорганов, не названных, впрочем, что в Россию не только солдаты, но и пилоты боевой авиации приехали. Правда, неизвестно, связано ли это с войной в Украине, или это просто какое-то обучение, какая-то командировка. А сегодня уже президент Украины сказал о том, что где-то вот они совсем рядом с фронтом. Буквально не сегодня-завтра первые корейские солдаты могут появиться в Курской области. Вот что это за такая загадочная история, когда для войны в вроде некогда братской Украине и с вроде как бы братским народом привлекаются народы очень далекие от места боевых действий, да и этнически очень далекие?
Я думаю, что уже, во-первых, никакой не братский. В Кремле неоднократно говорили, что там все, значит, заражены бациллой нацизма и бандеровщины, поэтому куда уж там. Вот даже могут и руками Хамаса повоевать, а чего нет. Тут вопрос, мне кажется, следующий. Это все опять возвращает нас к началу нашего с тобой разговора, да, про гигантские потери России. И с одной стороны, и нежелание проводить мобилизацию с другой стороны. Вот просто нежелание. Я думаю, что северокорейских солдат в таком количестве, ну, там армия, говорят, она, ну, как бы понятно, что страна-армия, страна-крепость, там 2,5 миллиона, 6 лет, по-моему, 4 или 6 лет мужчины служат, каждый мужчина служит в армии, то есть, ну, это понятно, да, они могут поставить Владимиру Путину сколько угодно солдат, я так понимаю, что их сейчас попытаются потестить на фронте, как бы, да, потом будут как бы большие закупки, потому что, ну, мы же понимаем, что Ким получает за голову каждого своего солдата твердую валюту. Вот, потому что Кремль помнит события двухлетней давности, когда страна встала на уши во время так называемой частичной мобилизации. Вот, и все эти очереди, там, и медали за взятие верхнего Ларса, да, вот, они не хотят повторять, да? А придется. Потому что если у вас госпиталя в Питере забиты под 7,5 тысяч коечный фонд, да, в Москве больше. Я думаю, в Москве ситуация такая же. Мне там рассказывали про некоторые больницы, просто я вот с фактами на руках не могу это утверждать. Вот. И так по всей стране. Армия вторжение уничтожена фактически. Набрано еще раз потом, да, там вот если брать все цифры, там до 2 миллионов прошло уже через фронт, через это. Где все эти люди? Почему Курскую область не могут отбить, да, там? Они же, Герасимов уже сказал Путину в августе, после того, как на первом совещании, что мы к концу этой недели отшвырнем их обратно за границы Российской Федерации. Что у нас сейчас на повестке дня? У нас конец октября, вот. И как губернатор Петербурга писал в своем, значит, этом телеграмме, дети из Курской области пошли в петербургские школы. Я так понимаю, что они учебный год рискуют закончить в петербургских школах, а может быть и следующий тоже, а может некоторые. Вот. То есть украинцы имеют свойство хорошо воевать, хорошо обороняться. Да? Они, конечно, сейчас, да, там трубят про каждую деревню взятую, но я, друзья, вам скажу, что каждая эта деревня полита таким количеством российской крови, огромным просто. Это путь, устланный трупами наших соотечественников. Вот и все, теперь на их место пытаются купить северных корейцев. Но у Кима ведь тоже не резиновая армия, ему надо больше. Вообще страшный диктатор, поэтому он всех-то не отдаст. Он там какое-то количество отгрузит на российский фронт, их утилизирует, ну а дальше уже все скажет Владимир Владимирович. Самому надо тут у нас. Вот. А потом ведь как, ведь страшно же, потому что сейчас Южная Корея уже, насколько я понимаю, украинские СМИ писали, что Южная Корея уже обратилась к украинскому руководству, что они готовы конфликтировать по поводу боеспособности, значит, северных корейцев, они готовы принимать участие в допросах пленных. И как только пленные эти появятся, ну, широкий спектр будет информации всякой разной про Северную Корею, которую она может не хотеть делиться. А еще, и кстати, еще вопрос. Эти все люди не обстрелянные, как они будут воевать? То есть ходить в штурмовые атаки на пулеметы толпами много ума не надо. Как бы, если они будут действительно там воевать так, как они воюют в своих этих пропагандистских фильмах, ну просто дополнительная работа для украинских пулеметчиков будет. Вот и все. И довольно быстро они закончатся. Поэтому я не думаю, что все это, ну, что кого еще Путин там в Африке кого-нибудь закупит, там, не знаю. То есть вот он будет метаться по всему миру для того, чтобы купить людей, бросить их на украинский фронт, для того, чтобы Песков всем говорил, что задачи специальной военной операции будут выполнены. Ну, понимаете, мы на третий год войны уже дожили до абсурда, да, мы боремся с квадроберами и кидаем в бой северокорейских солдат на украинских фронтах, да. Думали ли мы еще 3 года назад, что мы будем обсуждать вот это? Как бы, да, и
Страшно
это
представить, что вот если эту
и
тенденцию продлить
подается это
вперед.
как какая-то, о, какой молодец, да, там, а что молодец-то, друзья мои, вы на кладбище свои посмотрите, как бы, да, там, иногда не отворачивайтесь, не отворачивайтесь от этих флагов и думайте, думайте больше. Вот, я понимаю, что я не призываю никого к бунтам, да, но к саботажу тихому, да, там, могу призвать всех. Тихо саботируйте все это к чертовой матери, чтобы быстрее закончилось, чтобы вы выдохнули и сбросили с себя вот это вот, хотя бы груз этой войны чертовой. Работайте плохо, медленно и некачественно. Вот что я могу вам сказать. Зная родину, да, зная людей, я понимаю, что они могут. Могут и умеют, когда надо. Правда, друзья мои. Может, вы уже это делаете, поэтому и пачки масла по 150 грамм. И стоят они, как, я не знаю, как слиток золота. Вот. Что нам в Эстонии не снилось такое? Славься Эстонии. Понимаешь? Вот.
У нас через 10 минут нам пора заканчивать, но в эти 10 минут у нас еще есть несколько тем, которые мы обязательно должны обсудить. Перед тем, как мы к
Поехали.
ним приступим, я напомню, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы и посмотрите, как вы можете это сделать. Тех денег, которые вы считаете достаточным для покупки ежедневной или еженедельной прессы, вы можете вот и нам тоже отправлять похожие суммы. И большое спасибо вам за то, что вы это делаете, потому что мы до сих пор с вами, а других источников финансирования, кроме вас, у нас нет. И каждая наша программа выходит только благодаря тому, что вы нам помогаете. Поэтому помогайте нам и дальше, и мы будем рядом с вами и дальше.
Да, присоединяюсь, помогать коллегам это полезнее, чем есть масло, как бы, да, во всех смыслах, да, и для мозгов, и не будет у вас холестерина лишнего, но и дешевле, кстати, можно. Вы можете сами выбрать только столько денег, сколько вы захотите. Поэтому, если вы смотрите на пачку масла, лучше переведите денег живому гвоздю.
Нюансы вокруг встречи БРИКС. Казань парализована, фасады, как у нас вводятся, спешно ремонтируются в последний момент перед встречей. Но это все мы уже видели на самом деле. Я уверен, что вы в происходящем отмечаете какие-то свои точки, которые интересно было бы и нам тоже осмотреть. А что за этим саммитом вы увидите?
Абсолютно вымученное карикатурное мероприятие, значит, которое должно продемонстрировать всем россиянам, что Владимир Путин ни в какой не в изоляции, а к нему вот тут приезжают. Понимаете? Но я думаю, что реальные вещи происходят, конечно, не на саммитах, да, а давай вспомним знаменитую статью в газете «Коммерсант» бывшего индийского посла, очень смелую, который сказал, что значит, любое поползновение России к ядерной кнопке отвратит от нее даже верных соседей по БРИКС. Вот. И премьер Индии Моди может публично тоже много чего говорить, да, но в прошлый раз он сказал, что он приезжал, значит, за своими, чтобы вытащить их в фронт. Что касается парализованной Казани, я думаю, что парализована сейчас вся Россия, по большому счету, поэтому как бы Казанью больше, Казанью меньше. Я, конечно, сочувствую людям, которые живут в Казани очень, все это неприятно, вот, то там школьные занятия отменят, то, значит, город перекроют, то еще что-то. Но, друзья мои, что делать? На дворе диктатурка. Поэтому как бы сжали зубы все остальные места и живем дальше, наслаждаемся. Вот, поэтому, что я могу сказать, никаких прорывов, никаких... Это вот как африканские саммиты там проводятся сейчас. То есть Владимир Путин с кем может, с тем и встречается. У него сейчас какие союзники? Мы сейчас только вот буквально несколько минут назад микрофон не остыл еще, говорили про Северную Корею как бы с ее солдатами. Просто Ким летать не любит, а на такие большие расстояния он уезжать из страны тоже не любит, потому что мало ли что. Вот уедешь, как бы, да, и ты уже и не диктатор, как бы, да. Вот. Так что, ну, у Паши Зарубина будет много работы, да, там будет эти тиктоки свои выпускать смешные. Вот, про... Друзья мои, Путин приехал сюда, начались международные встречи, наш президент востребован. То есть, на самом деле, по реакциям Паши Зарубина можно судить, как бы, да, о том, чего хочет Кремль добиться на самом деле. Он же такой, как бы, парень бесхитростный. Много. Вот, кстати, вот мемуары Паши Зарубина я бы тоже почитал. Если бы он их написал, потому что он может много всего интересного написать.
Список вот, поэтому, желательных мемуаристов поэтому, составляет да, сегодня.
Паша, если ты нас смотришь, пиши в стол. Пиши в стол. Потому что ты еще молодой, как бы, да, ты еще успеешь издать свои мемуары, денег заработать потом. Так что вот такие дела.
Еще один штрих, который хотелось бы тоже с вами обсудить. Буквально сегодняшняя новость: в Якутском автономном округе ученик открыл в школе стрельбу, принес на занятие пневматический пистолет, ранил другого ученика, ранил совершенно несерьезно, незначительно, к счастью, потому что оружие все-таки не боевое. Это ведь тоже какая-то тенденция последнего времени.
Как не боевое, подожди, автоматический пистолет?
Пневматический.
Пневматический, господи, да, я... Да. Ну, пневматика разрешена, насколько я понимаю. Шутинг в школах бывает везде. В России сейчас время агрессивное, нервное. Дети это чувствуют, подростки в особенности. Я думаю, что вот эта вот агрессия, которая витает в воздухе, она передается, и порог допустимого у них довольно быстро снижается. Вот. И, конечно, в таких ситуациях у людей там начинается буллинг, и кто-то вот выходит из буллинга вот так, таким образом. Поэтому тут я только единственное, что могу сказать, сил родителям, учителям, чтобы они как-то старались, в общем, не участвовать в этой, хотя бы, ну, просто, ну, опять же, дистанцироваться от возгонки вот этой вот всей истерики военной там. Ну, старайтесь ограждать детей от этого. Понятно, что вам сверху будут спускать чушь всю эту, да, там всякие эти советники сейчас по воспитанию, там еще что-то. Вот, но просто вы же тоже умеете, да, там, ну, проигнорировать это все дело, да, там, занимайтесь учебой, старайтесь как-то, ну, потому что сейчас в данной ситуации учителя, ну, это люди, которые там обеспечат будущее поколения страны, и в их руках, в общем, эти дети. Жаль, что так получилось, жаль, что со страной такое происходит, очень безумно жалко людей, потому что большинство, я так понимаю, все-таки люди разумные и, в общем, трезвомыслящие, ну, что они могут поделать против силовой машины, которая гвоздит и сажает. Вот. Ну, просто берегите себя. Я, ну, что я могу сказать? Я вас люблю всех, да, там, кто дома остался. Это мой дом, это все равно как бы моя боль. Вот. Поэтому берегите детей, берегите себя, старайтесь как-то. Ну, все время об этом говорю. Попытайтесь сохранить свою психику, здоровье и. Ну, потому что это все не вечно. Вам еще строить поломанное.
И еще одна история, о которой хотелось бы сегодня тоже сказать. Умер основатель Флибусты, человек, известный под ником Стивер. Он некоторое время назад объявил о том, что у него тяжелое онкологическое заболевание. Ну и вот прибег к эвтаназии, скончался. И вот это вот Флибуста, это такое явление в мире книг, с одной стороны, абсолютно пиратское, а с другой стороны, делающее литературу доступной. И здесь вы как... в том числе и автор книг, как на это смотрите? На интеллектуальное воровство? Это все-таки плюс или минус, скорее?
Знаете, трудно сказать, потому что как бы вот такие небольшие авторы, как я, они довольно мало получают от этого. То есть, там, когда я делал свою книжку, писал, да, то я больше потратил, чем заработал. То есть я, но когда вот происходит вот такое, да, у меня лично такие ощущения, что ну, читайте бесплатно даже, да, вот просто пускай оно будет. И я вывешивал у себя в канале как бы тексты. Мне важно, чтобы больше людей с этим ознакомились, чем может быть, я бы там заработал, как бы, да. Вот это мое такое мнение. Есть люди, которые зарабатывают литературой. Но, опять же, понимаете, какая штука? Если твоя книга бестселлер, ее покупают много, то ну, там какие-то пиратские бесплатные вещи, они не сыграют особой роли в этом. Мне кажется, что... Я, кстати, вот еще могу сказать. Я противник Paywall, да, там.
Ой, у нас буквально 10 секунд.
Да. Я противник Paywall, я считаю, что людей надо просвещать, а не брать с них 3 копейки за то, что они узнают какие-то новости, читают хороший текст.
Вот на этом мы заканчиваем особое мнение Сергея Ковальченко. Сергей, спасибо, всего хорошего, до свидания.
До свидания. Всем добра и мира.